Доброго вечера и радостного настроения всем, кто находится на волнах Веда Радио. Меня зовут Анна. И мы продолжаем размышлять о том, как обрести гармонию внутри себя. В ближайший час вновь наводим порядок внутри под руководством нашего лектора. С нами на связи Александр Коломиец. Все интересующие вас вопросы вы, как и всегда, можете оставить на сайте vedaradio.fm или прислать их нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Я с радостью их озвучу в прямом эфире. Итак, на прошлом эфире мы столкнулись с непростым врагом, поэтому продолжаем постигать науку, как обезоружить страх. И сегодня я передаю слово нашему лектору. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Анна. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Да, мы продолжаем нашу тему, тема волнующая, которая касается каждого из нас внутри. Есть определенные беспокойства, переживания, и они преследуют нас в течение всей жизни. Мы говорили в прошлый раз об исследовании, которое доказывает, что человек волнуется фактически каждые 3 секунды. Он о чем-то беспокоится, что-то вспоминает. И поэтому это очень актуально для каждого, потому что этот страх сковывает человека и не дает ему раскрыться как личность, принять правильные решения в тех или иных ситуациях. И сегодня мы будем раскрывать разные аспекты этой темы, посмотрим какие-то техники. Ну, начнем. Мы говорили о том, что есть знание, есть невежество, и причиной страха является невежество или неосведомленность, незнание. А знание становится причиной бесстрашия. Можно представить ситуацию, когда вас сажают в самолет, наполненный людьми, вы перед собой видите приборную доску, и вам говорят: взлетаем, а вы сидите и ничего не понимаете в этих приборах, кнопках, рычагах. Вы не знаете, что нажать, но вам говорят: давай взлетай. И эта ситуация вызовет очень много беспокойства, потому что нужно поднять огромный самолет, лайнер, на борту которого много человек, но незнание повергает вас в беспокойство. Или, например, вы первый раз садитесь за руль машины, машина катится на проезжую часть, там носятся другие машины с бешеной скоростью, стоят какие-то знаки, разделительные полосы. Вы не знаете всех этих правил дорожного движения, то, конечно же, будет страшно попасть в такую ситуацию. Но опытный пилот или водитель, обладающий знанием, может даже в самых опасных ситуациях умело управлять механизмом и не поддаваться страху, а просто действовать и двигаться к своей цели на благо себе и всем другим. Поэтому знание, оно избавляет от страха. Чем больше человек понимает в жизни, тем более становится он умиротворенным и спокойным. И вот есть одна интересная история, притча про обезьяну. Семья обезьян, стая, жила при дворе. Там был двор, богатый человек жил. У него были лошади, овцы. И вот одна обезьяна, в отличие от других, наблюдала за ситуацией, наблюдала, как все происходит в этом дворе. И в какой-то момент она собрала всех обезьян и сказала: сейчас я вам скажу, чего нужно бояться здесь и чего здесь не надо бояться. И она рассказала историю. Смотрите, видите, это овца. Она каждый день приходит на кухню и начинает там жевать капусту. А на этой кухне есть повар, который постоянно, когда видит эту овцу, он очень сильно гневается, хватает все, что попадает ему под руку, и начинает бить эту овцу, и она убегает. И обезьяна сказала: мы в опасности. Потому что однажды эта овца придет на кухню за капустой и начнет жевать капусту. И тогда повар, опять разгневавшись на нее, схватит, видите, там горит костер в печи, он схватит полено и ударит горящим поленом эту овцу. Она загорится и побежит прятаться в конюшню от страха. И когда она забежит в конюшню, там загорится сено, начнется пожар, очень многие лошади получат ожоги, а самым лучшим лекарством от ожогов является обезьяний жир. Поэтому мы в опасности, мы должны уходить отсюда. Все посмотрели на нее, подумали: ну ты вообще даешь, что это за паранойя, это сумасшедшая обезьяна. И не восприняли ее всерьез, эта обезьяна собрала свои вещички и ушла из этого места. И через какое-то время произошло именно то, что она говорила. Овца зашла на кухню, повар схватил горящее полено, ударил ее, она загорелась. Лошади получили ожоги, когда начался пожар в конюшне. И хозяин этой местности, этого двора, он спросил у знающих людей, а что является лучшим лекарством от ожогов. Они сказали, обезьяний жир. Эти всех обезьян выловили и пустили их на обезьяний жир. И эта история, она как раз о знании, о том, чего нужно бояться, а чего бояться не нужно. Потому что у нас сегодня в голове очень много перевертышей. Мы как раз боимся, чего не нужно бояться, а чего нужно бояться, не боимся. Так идем иногда веселой гурьбой в ад, как говорится. Потому что делаем те вещи, которые делать не стоило. И мы слышали о законах кармы многие. И мы даже иногда знаем, что не нужно делать, но делаем. И не боимся этого. И боимся иногда духовного знания, потому что сейчас понарассказывают, еще в монастырь надо будет уйти после этого всего. То есть боимся то, чего бояться не стоит. Как один монах сказал другому монаху, ты бы поостерегся? И он сказал, кого? Кого поостерегся-то? До себя самого, потому что ты не боишься собственных речей, собственных неправильных мыслей, собственных неправильных поступков. Вот, ты их не боишься, но ты также не боишься поступать с другими так, как не хотел бы, чтобы поступали с тобой. Это очень странно, на самом деле, тебе этого стоило бы побояться. Поэтому знание избавляет человека от страха, и нужно понять, чего стоит бояться, а чего бояться не стоит. И в этом мире страшно всем, это факт, все боятся, это состояние преследует каждого, и храбрость – это не то, что человеку не страшно. Нет, страшно, но он все равно делает. Страшно, но он все равно делает. Как панфиловцы с гранатами шли под танки на верную смерть. И вот один пошел, показал пример, силу примера, и потом пошли все остальные. То, что им не было страшно, но они проявляли вот это мужество и бесстрашие, потому что они знали, что это очень нужно сделать сейчас. И страх блокирует наш разум. И в этом состоянии мы не можем отдавать отчет своим действиям, о которых впоследствии будем жалеть. Вот те, кто смотрел фильм «Остров», главный герой под страхом, там, когда они плыли на корабле, вначале это показано, ему приставили пистолет к голове, дали пистолет в руки и сказали убить своего товарища. И вот под страхом он выстрелил своего же. И потом, когда он уже очнулся в монастыре, когда его там откачивали, он понял, какую страшную ошибку он совершил. И об этой ошибке он жалел всю оставшуюся жизнь. То есть страх, он блокирует разум, и под этим страхом мы можем делать те вещи, о которых будем потом жалеть. Как мне друг недавно рассказывал, что он получил служебную машину, новенькую, только что купленную. Вот ему ее выдали, и на третий день он ее побил. И разбил немного, и он начал думать, Господи, только что мне дали машину, мне доверили ее. Вот новую, только что с конвейера выпущенную. И он под этим грузом ответственности забеспокоился, начал вспоминать начальство, ведь это доверие в минус. Начал думать, что же делать, может быть, починить, пока никто не узнал. В общем, он даже забыл о том, что у него есть страховка, и ничего, в принципе, это страшного в этом нету. Каждый день происходит 1000 аварий, это стандартная ситуация. Но под влиянием этого страха уехал с места происшествия, забыл про страховку, да, то, что надо вызвать ГАИ, они приедут, все отфоткают, и просто все потом возместят. И уехал с места происшествия, и потом были дополнительные проблемы. И поэтому есть одна практическая вещь, которую можно делать, когда приходит беспокойство. Можно подумать, можно даже сесть и выписать, что я могу сделать в этой ситуации, как повлиять на нее. Почему это работает? Потому что это включает наш разум, и страх отходит на задний план. Потому что страх, он заграждает разум, а если попробовать включить разум, то разум оттесняет наш страх. Например, когда родители постоянно волнуются о том, что дочь возвращается поздно, что тут можно сделать? Можно попросить ее, например, звонить, когда она возвращается, быть на связи, либо встречать ее, либо заехать за ней, либо попросить кого-то с ней возвращаться, проводить. Что-то можно сделать, практически всегда есть какие-то вещи, которые мы можем сделать. на которые мы можем повлиять. Есть, конечно, вещи, на которые мы повлиять не сможем. Очевидно, любую ситуацию мы не на все можем повлиять. Но тут уже надо научиться принимать эти ситуации, доверять Богу, понимая, что Он ведет каждого человека по жизни, заботится о каждом и все контролирует. То есть нет в этом мире чего-то такого, чего он не досмотрел. Нет, все находится под контролем. Это, конечно же, очень высокий уровень сознания, который действительно по-настоящему избавляет от страха во всех ситуациях. Но по-другому никак. То есть те вещи, которые мы не сможем контролировать, их надо научиться принимать, иначе человек не сможет спокойно жить и действовать в той сфере, которую мы можем делать. Потому что иногда беспокойство – это наш способ отрепетировать плохой результат. Это интересно. Все время, пока мы беспокоимся, мы фактически переживаем тот же результат, которого опасаемся. Но это, в принципе, если поразмышлять, это бессмысленно и очень вредно для нашей психики. Поэтому, когда приходит беспокойство, вместо того, чтобы концентрироваться на том, на что вы не можете повлиять, надо постараться сконцентрироваться на том, что можно сделать, чтобы все в итоге закончилось хорошо. Современная психология это называется «мыслить в круге своего влияния», который увеличивает этот круг, если мы мыслим в его рамках, что я могу сделать, и уменьшается, если мы мыслим в рамках круга беспокойств. То есть мы просто думаем о том, на что мы не можем повлиять, из-за этого начинаем сильно беспокоиться и переживать, и наш круг влияния сужается, потому что, как мы говорили, страх сковывает наш разум, страх сковывает наши возможности, и мы становимся даже немного иногда неадекватными людьми. Вот можно привести пример отличников и двоечников. Отличники, они довольно спокойно себя чувствуют в школе. Да, замечали, все мы учились в школе. Они довольно спокойны, потому что они постоянно находятся в процессе действия. Они спокойны за свои оценки, потому что каждый день они сидят, делают уроки, зубрят. А двоечники постоянно беспокоятся, потому что зачастую они бездействуют. Вот, и беспокоятся, как бы их не вызвали к доске, как бы по журналу не прошлись. Как бы мама с папой не увидели дневник. И вот когда мы поняли, что надо действовать, приняли какое-то взвешенное решение, как мне поступать, то нужно просто стараться с решимостью действовать без привязанности к результату. Да, и стараться принять уже все остальное, что придет. И вот такое взвешенное решение, что я могу делать, оно придаст некой уверенности ситуации и снизит уровень беспокойства. Зачастую так бывает, что действительно нужно сесть иногда, переосмыслить свою жизнь, переосмыслить какие-то ситуации. Потому что каждый день надо делать от нас все, что зависит от нас, и предоставлять будущему самому позаботиться о себе, потому что оно неминуемым образом придет к нам. Потому что слишком тревожась о будущем, зачастую мы не уделяем должного настоящего внимания настоящему моменту. И так мы упускаем возможность делать сегодня то, что сделает наше будущее благоприятным. Потому что будущее по факту является продолжением настоящего. Плюс последствия нашего прошлого. Да, как называется, это говорится карма. И плюс высшая воля. Высшая воля может вмешаться даже в нашу карму. Поэтому первое – это какие-то наши усилия. Оно зависит от нас. Остальное – уже надо принимать с благодарностью. И когда человек настраивается на благодарность по отношению к тому, что происходит с ним, чем больше он настраивается на эту благодарность, тем больше высшие силы начинают вмешиваться в конкретную судьбу этого человека. И есть, конечно же, благоприятные беспокойства. То есть это не так, что мы должны избавиться от всех беспокойств. Ну, то есть можно такую глупую концепцию, что все вообще, ничего не надо бояться. Нет, есть вещи, которых действительно в этом вещи надо опасаться. Это те вещи, которые причиняют вред нам и причиняют вред другим. Вообще, иногда человек не может никак успокоиться, как ни старается. И зачастую вот это беспокойство идет от параматмы, или нашей совести, или Бога в сердце. Потому что, когда мы делаем в жизни что-то не так, то у нас в сердце появляется беспокойство, которое дает нам понять, что я делаю что-то не так. И это хорошее беспокойство, потому что оно является некоторой защитой от деградации нашей. Когда мы свернули не в ту сторону, стоят предупредительные знаки на дороге, что туда не надо ехать, там идут работы, там обвал. И вот такими предупредительными знаками нашей жизни является беспокойство, которое посылает нам совесть. Это можно почувствовать, тонко настроившись. Если человек ставит опору на ненадежных солдат, потому что в этом мире мы на что-то всегда опираемся. И вопрос только, на что мы опираемся. Вот он, есть очень много вещей временных в этом мире, так как этот мир временный. Если человек на них опору ставит, то он понимает, что это когда-то рано или поздно закончится. Если сейчас я, может быть, в надежном состоянии, мои богатства защищают меня, моя власть может защищать меня, что-то еще может защищать меня, моя красота и так далее, то это ненадежные солдаты, потому что так или иначе они скоро все предадут нас. А что же говорить, если человек ставит свои опоры на такие вещи, как обман, на такие вещи, как негативные отношения к другим, и так далее, и так далее, и так далее, то здесь от беспокойства и страха избавиться вообще не получится. Оно будет очень тонко присутствовать в жизни человека всегда. И потому что есть надежные опоры в нашей жизни, это совесть и неизменные моральные и духовные принципы жизни, которые развивают глубинные качества человека, раскрывая нас как личность. Да, и ведут нас к прогрессу как личности. Это такие принципы, как честность, доброта, отсутствие гордыни, жертвенность и так далее, и так далее, и так далее. Когда человек развивает эти качества, то он может чувствовать себя спокойно. А нарушая эти принципы, человек будет получать последствия в виде беспокойства и страха. Например, вы заняли много денег у человека. Вот вспомните, кто занимал эти деньги. Такая ситуация, когда вы заняли много денег и не хотите отдавать, либо не можете отдать. И каждый раз, когда вы будете встречать этого человека, вы будете беспокоиться, будете избегать всех разговоров и будете вообще бояться встретить этого человека. То есть беспокойство будет присутствовать. Возьмем пример Раскольникова, который совершил преступление, пошел вопреки этим принципам развития, и он не выдержал в конце этого груза психологического давления после совершенного им преступления и решил идти сдаваться, чтобы хоть как-то загладить свою вину, чтобы хоть как-то избавиться от этого страха. Не знаю одну интересную жизненную историю про своего знакомого. Он хотел купить себе пиджак. Дорогой пиджак, качественный пиджак, ему он нужен был. И на денег было немного. В данный момент он испытывал финансовые трудности, но пиджак дорогой. И он решил купить его на Авито. Подержанный пиджак. Но он там стоил дешевле. Он нашел пиджак, созвонился, приехал к владельцу. И встречать его вышел солидный мужчина, провел его в комнату к себе домой, открыл шкаф и сказал: вот можешь мерить, вот пиджак, а я пойду на кухню по своим делам. И он начал мерить пиджак, но тот оказался маловатым, как-то он ему не подошел и решил его не брать. Тут он засунул руку в карман и обнаружил там толстую пачку денег, состоящих из 5000-х купюр. И тут он сглотнул и встретился лицом к лицу со сложным выбором, очень непростым, что же делать. Денег сейчас действительно не хватает, никто не видит, хозяин на них, возможно, и не вспомнит. Вот вопрос, как бы вы поступили, интересный вопрос, как бы каждый из нас поступил на его месте. Он пошел на кухню, сказал, что пиджак брать не будет, потому что он маловат. И когда они прощались, он посоветовал этому человеку не оставлять такую котлету денег в кармане пиджака, который он захотел продать. Владелец пиджака, конечно же, был в шоке. Он не ожидал такой честности, такого характера. Сказал: ты кто такой? Ты что, святой, что ли? Я бы никогда, наверное, так не поступил. Уважаю. Они распрощались. Вот. И давайте поразмышляем, что обрел бы наш главный герой, если бы он поступил неправильно, и что он обрел, если он поступил правильно. То есть, поступив правильно, он обрел спокойствие внутри, и это сделало его бесстрашным. Конечно, кто-то возразит бесстрашным, но бедным, это тоже правда. Но давайте поразмышляем, что бы было, если бы он поступил неправильно. То есть, например, он бы взял эти деньги, то в уме у него сразу бы поселились страхи. А вдруг хозяин вспомнит о деньгах? А вдруг найдет меня? А вдруг там камеры стояли? А вдруг он вообще как-то из любого угла сейчас он может выскочить на машине, приехать с друзьями, побить меня и так далее, и так далее. А вдруг это отразится на жену, отразится на детей? То есть такие беспокойства, они бы сразу вторглись бы в ум человека, и этот страх, он бы даже загородил собой вот эту радость от обретения. Конечно, запретный плод, он всегда сладок, но это на время. И в итоге страх бы перекрыл. Поэтому беспокойство иногда — это естественное чувство тревоги от того, что я делаю что-то неправильно, пренебрегаю каким-то высшим долгом, не исполняю свои обязанности, не следую законам вселенским. И совесть — это эталон высших моральных принципов для нас. И вот она нам не даст покоя, если мы делаем что-то не так. Просто не даст покоя. Потому что умиротворение приходит тогда, когда я делаю то, что приносит благо мне и приносит благо другим. Делаю это. И тогда мы получаем успокоение в сердце. Вот и в Бхагавад-гите, 18 главе, дается совет нам не бояться. На самом деле это последний совет, который дается в Бхагавад-гите. Не бойся ничего и доверься высшим силам, доверься Богу. И в начале Арджуну, который является главным героем этого произведения, его обуял страх, скорбь, и он пребывал в этом низком состоянии сознания, потому что на духовном состоянии сознания человек не испытывает скорби, что бы с ним ни происходило. Это такая лакмусовая бумажка, он не скорбит. А скорбь — это качество низших качеств природы, материального сознания. И вот вначале его обуял этот страх и скорбь, и впоследствии, узнав духовную науку, он вышел с этой платформы на более высокое восприятие себя. Вот, и он воспринял себя на более высоком уровне в контакте с Богом, который управляет всей его жизнью. И тогда он избавился от этого страха, потому что он понял, что Бог — это его лучший благожелатель, это его покровитель, лучший друг, и который все контролирует, и ничего не может ускользнуть из-под его внимания. И та судьба, которая приходит к нему в виде различных ситуаций, это именно то, что он должен пережить. Это касается каждого из нас. Все, что к нам приходит, мы должны пережить. И вот этот момент принятия — это на самом деле первый шаг к успокоению, избавлению от страха, когда человек принимает. Окей, то, что со мной происходит, оно должно происходить. Вот пока человек не принял эту ситуацию, он не сможет выйти из-под влияния вот этого беспокойства. И сделать это можно, еще раз вспомнив о том, что Господь — это наш лучший друг и благожелатель. А подобно тому, как ребенок беззаботно играет, зная о том, что рядом родители, они его защищают, и они о нем побеспокоятся. За него, можно сказать, побеспокоятся, они позаботятся о нем. Вот такого же состояния достигает человек, который своим разумом соединяется с вот этим пониманием. То, что о нем уже беспокоятся высшие силы. Причем постоянно так было всегда, и так будет всегда. И вот это беспокойство, которое мы зачастую испытываем в жизни, препятствует нашей способности проявлять любовь по отношению к другим, потому что негативный диалог вытесняет позитивное мышление. И духовный человек никогда не оказывается во власти чрезмерных беспокойств, потому что он поглощен тем, что отдает и принимает любовь. Это его жизнь, это суть вообще духовной жизни. И это суть жизни человека духовно развитого. Его беспокоит только то, как помогать другим и делиться этой любовью. Поэтому он сильно не беспокоится. Потому что беспокойство умаляет положение Бога как повелителя в этом мире. И беспокойство также — это потеря контроля над деятельностью ума. Тогда, когда мы не способны принять вот эту правильную концепцию жизни о том, что в этом мире все находится под контролем. Просто ум беспокоится, выходит из-под контроля и начинает думать, начинает воображать. Мы говорили в прошлый раз о том, что страх, он основан на иллюзиях. когда свет выключается, то наше воображение начинает работать, и мы начинаем дорисовывать предметы. Палка может показаться змеей, и кажется, что сейчас вот из-за угла кто-то обязательно выпрыгнет. Но когда свет включается, то мы видим мир таким, каким он есть, и беспокойство уходит. И зачастую вот это беспокойство о себе, о своем будущем занимает место как раз-таки любви. Мы перестаем проявлять любовь и начинаем думать, а что же будет со мной? Такой негативный диалог появляется. Как же будет? Как же я дальше буду жить? Будут или не будут деньги? Как этот человек будет обходиться со мной? И так далее. И зачастую беспокойство – это наш собственный выбор, что интересно. Это наш собственный выбор, продиктованный страхом перед переменами, страхом перед будущим. Потому что вместо того, чтобы предпринять необходимые шаги по созданию желаемого, мы находим прибежище в беспокойстве, поскольку оно создает у нас чувство занятости. Я как бы беспокоюсь, и кажется, что я что-то делаю. То есть это вот моя занятость, беспокоиться. И так мы оправдываем отсутствие конкретных, правильных и благотворных действий в своей жизни. То есть это некоторая искусственная деятельность, в которую мы погружаемся. И на самом деле для многих из нас это становится удобным, таким удобным образом жизни, образом существования. Просто погрузиться в беспокойство и ничего не делать. И в результате какова обратная сторона, что беспокойство становится все больше. И вся психологическая энергия уходит туда, и не остается силы и энергии на достижение высшей цели жизни, самосознания, да банальных даже вещей в жизни сделать человек не может просто потому, что беспокоится, не может развивать отношения с другими и так далее. И поэтому иногда стоит проанализировать страх конкретный и отвести этому страху место. Вот твое место, окей, этот страх есть у меня, вот твое место, вот даже может быть время, когда я волнуюсь об этом. Время в течение дня мы можем выделить полчаса, поволноваться, подумать об этом и дальше просто жить и действовать. Потому что 24 часа в сутки, как обычно страх привык нам навязывать себя, это невозможно жить, когда он постоянно беспокоится, поэтому можно попробовать выделить ему время и место. И вот мы говорили о том, что есть два параллельно текущих процесса. Первый – это страх, который идет, тянет человека вниз. А второй – это любовь, которая тянет человека вверх, которая действительно поднимает и возвышает человека. И одна из составляющих любви – это благодарность. Потому что зачастую, вот если присмотреться к своей жизни, можно увидеть, что мы очень сильно жалуемся на жизнь во многих ее аспектах. Но возникает вопрос, на что мы жалуемся? Потому что есть высшая сила, которая породила нас, которая помогает нам больше, если мы ценим это, потому что можем это принять, и она начинает участвовать больше в нашей жизни. И у нас есть некоторая данность. И можно спросить себя, за что я вообще могу быть благодарным? За что? За тот разум, который у меня есть, за деньги, за руки, ноги, в конце концов, которые у меня на месте, за то общение, которое у меня есть, за те неудачи, которые приходят ко мне, на которых я учусь. Но есть тенденция жаловаться на то, чего у нас нету. Мы как бы сравниваем себя с другими, и тут начинаем беспокоиться. Смотри, у меня же этого нету, а у других есть. И перестаем быть благодарными за то, что у нас есть. И беспокоясь, мы как бы фактически говорим Богу, что ты дал это другим и не дал мне. Ты сделал какую-то ошибку, ты проявил сострадание к нему, а мной пренебрег. Ты бросил меня на произвол судьбы, поэтому нам, собственно говоря, и нечем быть благодарными. И вот представьте, что у вас есть друг, который о вас заботится, кормит, одевает, всегда помогает, если надо, приходит, готовит. Но вы только и делаете, что жалуетесь на него. Это означает, что мы не ценим усилий такого человека, когда мы жалуемся просто. Мы не ценим то, что он вкладывает в отношения с нами. И рассматриваем его как часть наших проблем. Точно так же духовный человек смотрит на этот мир, понимая, что у этого мира есть изначальный источник, создатель, который постоянно помогает нам во всем, что происходит в нашей жизни. Он заложил механизмы помощи в этот мир, вот подкорку этого мира. И если мы постоянно жалуемся на то, что происходит с нами в жизни, значит, мы просто не ценим его усилий и не принимаем его помощи. И когда человек начинает ценить, то у него возникает сознание изобилия. Он понимает, что в этом мире всем всего хватает, и со мной происходит именно то, что должно со мной произойти. Это мой урок, это моя ступенька на пути кверх. И он перестает рассматривать Бога как часть своих проблем. Потому что если кто-то рассматривает вас как часть своих проблем, это неприятно, согласитесь. Есть еще одна интересная техника, которая называется «Готовиться к худшему, но надеяться на лучшее». Иногда у нас есть очень сильные страхи, о которых мы даже боимся думать. Поэтому к ним можно подготовиться. Например, спросите себя, подумайте о своем страхе, чего я боюсь, и спросите себя, какой исход событий является наихудшим. Вот прям вообще наихудшим. Представьте, что все пошло именно по этому самому плохому сценарию. Представьте в подробностях все и проиграйте ситуацию. Можно увидеть себя в разгаре этой ситуации. И когда человек представляет эту ситуацию, он видит, что в принципе даже в этой ситуации можно действовать. Можно... Есть некоторая свобода пространства мысли, как минимум, в которой можно находиться и существовать. И когда человек проиграет эту ситуацию, он сможет увидеть себя уже после происшествия. И тогда нужно согласиться с исходом этих событий, что это уже произошло, но надо продолжать жить. И когда человек проиграет эту ситуацию, то он сможет найти в себе дополнительные ресурсы, чтобы понять, как ему действовать. Потому что до этого он просто боялся и даже боялся думать о том, что это произойдет. Но если человек проиграл эту ситуацию, представил себя в ней, то он может понять, что произошло и произошло, жизнь-то продолжается. Есть то, опираясь на что я могу действовать дальше. И найдя себя в этой ситуации, человек сможет сконцентрировать свое правильное поведение. Это является некоторой подготовкой к ситуации. И когда человек уже подготовлен, то мы говорили, что он избавляется от страха. Да, если вы, например, сели первый раз в кабину самолета, и вам надо его поднять, будет очень страшно. Но если вы прошли курсы по подготовке, вот сейчас, например, есть курсы по подготовке пилотов, туда сажают просто стюардессу, и под руководством опытного пилота, который говорит ей, что делать, она сажает самолет, у которого отказывают двигатели вот в самой экстренной ситуации. И это оказывается возможно. Но она не беспокоится сильно, потому что она прошла некоторую подготовку. И вот так можно работать с нашими самыми сильными страхами. Можно представить, что это произошло, проиграть ситуацию, увидеть, как я могу действовать в этой ситуации, увидеть различные варианты моих действий и понять, что, в принципе, да, если даже произойдет, то я смогу это пережить, я смогу вот так поступить и продолжить. Как, например, Ник Вуйчич, это один из ярких примеров человека, которого, в принципе, с которым случилось то, что, чего мы боимся, о чем мы боимся даже думать. Да, у него нет рук и ног. Но он это пережил, и посмотрите, как он сильно влияет на людей сейчас. Он очень многим помогает. У меня еще много материала, но я думаю, что не стоит сейчас слишком много говорить на эту тему. Еще можно сконцентрироваться сейчас на вопросах, ответах. Просто какой-то итог, если подвести, то можно сказать так, что страх сковывает нас, когда мы находимся в этом состоянии. И чтобы избавиться от него, нужно постараться включить разум, это как минимум. Для этого можно подумать, а что я могу делать? Войти в сферу своего влияния, мыслить в сфере влияния и постараться переключиться на то, что я могу сделать для других также. Подумать о том, как я могу позаботиться о других, потому что вот этих два течения, они заменяют друг друга либо страх, либо любовь. Ради любви человек способен преодолевать самые сильные страхи, он способен идти на подвиги, на жертвы, и это становится для него несложным, потому что его очень сильно вдохновляет и мотивирующим фактором является вот это желание сделать что-то хорошее для человека. Вот. Но если мы что-то не можем поменять, то это надо научиться принимать и доверять Богу, понимая, что Господь заботится о нас, и Он заботится о каждом человеке. Да, мы зачастую беспокоимся о близких. Это естественная вещь, но иногда эти страхи, они становятся чрезмерными и порабощают нас. В такие моменты стоит вспомнить, что в этом мире все контролируется, все под присмотром, ничего такого, что недосмотрено. И есть высшие силы, которые желают блага каждому, и они проводят каждого через свой собственный опыт, который человек должен получить. Таким образом, выходя на вот эту духовную платформу понимания жизни, понимания себя в связи с Абсолютом и понимания других в связи с Абсолютом, человек постепенно-постепенно может избавиться от чрезмерных беспокойств, избавиться от страха и продолжать развиваться как личность. Давайте на этом остановимся и просто перейдем к вопросам, к обсуждениям.
Спасибо вам, Александр. Тема всегда актуальна и интересна. И да, есть вопросы у нас, тогда начнем с первого. Здравствуйте, Александр. Можете ли объяснить, как мне помочь моей дочери в такой ситуации? Она боится, что что молодой человек ее бросит. У нее до него не было романов, он почти первый ее мужчина. А сейчас она боится, что он к ней охладел. Дочка мечется ему, ничего не говорит, но признаки, что ее беспокойство не напрасно, есть. Они стали очень редко встречаться. Молодой человек отменяет свидание, и причины вполне уважительные, но тем не менее факт.
Как ей справиться с беспокойством в данной ситуации? Конечно же, надо поговорить на честную. Для женщины, чтобы избавиться от беспокойства, очень важно проговаривать свои беспокойства и желательно проговаривать их с тем, кто стал причиной этих беспокойств. В этой ситуации можно проговорить. И если ситуация зайдет в худшую сторону, а такое возможно, да, потому что люди, каждый человек, он обладает свободой выбора. Такое возможно, мы говорили о том, что можно проиграть ситуацию, просто дать себе возможность пережить это и увидеть, что на этом жизнь не заканчивается. То есть каждый из нас может попасть в очень сложную ситуацию и пережить какие-то стрессы. Жизнь непростая штука, да, жизнь прожить не поле перейти. Вот, это может произойти. Конечно же, желательно, чтобы этого не произошло, но это может произойти. Поэтому нужно подготовиться и к этому варианту, но мыслить все-таки позитивно. Почему? Потому что ваша дочь очень молодая девушка, скорее всего, у нее впереди большое будущее. И та ситуация, которая к ней приходит, посылается ей судьбой для того, чтобы она пережила. Какие-то уроки будут из этого извлечены. И поэтому можно поговорить с ней таким образом, чтобы дать ей позитивную настройку на возможные варианты в будущем. А эти возможные варианты, они очень очевидны, что они будут обязательно. Да, у нее еще будут эти варианты. Вот. И как-то попробовать с ней настроить ее на по-настоящему хорошие вещи. Что у нее будут эти отношения еще в будущем, что на этом жизни заканчивается, что через это проходят многие, что сейчас жизнь такая, и, может быть, не надо концентрироваться только на каком-то одном варианте. Вот, это первая вещь, которая может убрать страхи. Вторая вещь – это можно приложить дополнительные усилия к тому, чтобы с этим человеком еще повзаимодействовать как-то, попробовать приложить эти усилия. И если этот вариант будет заведет в тупик, либо человек действительно захочет расстаться, то, конечно же, нужно уважать свободу выбора человека. И это уже взрослая позиция, с которой нужно разговаривать с дочерью, что каждый из нас свободен. И это не означает, что мы должны попадать в полную зависимость от выбора человека. Надо научиться принимать эти ситуации. Но когда человек на эмоциях, то, конечно же, лучше всего на позитив его выводить, потому что осознать какие-то уроки она сможет впоследствии, пройдя, когда придет время, если это случится. Вот. А сейчас нужна просто поддержка, какой-то позитивный настрой. Но это же реальность, что на этом жизнь не заканчивается. Вот эту вещь надо попробовать объяснить.
Благодарю вас за совет. Спасибо. И тогда переходим к следующему вопросу. Иногда, стремясь якобы принять все, что посылает судьба, можно принизить свои стандарты, принципы, в каком-то смысле отпустить свои желания. Насколько нормально это, или все-таки это тоже действие из страха и из дефицита?
Такой сложный немножко вопрос. Тут соединены несколько тем. Про занижение принципов, страх и беспокойство, и принятие того, что все послано судьбой. Да, нам посылаются ситуации судьбой, это очевидно, но у нас остается право выбора и возможность выбора, это наша ответственность того, как поступить в этой ситуации. Если человек поступает вопреки своим принципам внутренним и правилам, и высшим принципам, то это, конечно же, будет нести определенные последствия негативного характера. Но также человек должен отдавать отчет своему реальному уровню, потому что зачастую люди завышают свой уровень духовности, да, уровень каких-то принципов, завышают и от этого начинают сильно страдать. Потому что не дотягивают, появляется сильное чувство вины за какие-то совершенные поступки, и духовная практика превращается в какую-то просто самобичевание сплошное. То есть человек ходит угрюмый, понурый, потому что он сравнивает себя с высшим идеалом, под которое он не подходит, он не дотягивает. А раз он не дотягивает, то означает, что он плохой человек. И вот такая негативная настройка, она человека в угнетенное состояние повергает. И это не является духовной практикой в чистом ее виде. Раскаяние – это часть духовной практики, которая призвана человека вдохновить быть лучше. То есть все-таки надо понимать, что духовная жизнь, ее мотивирующим началом является вдохновение. Когда человек просто хочет улучшить свою жизнь, хочет стать лучше и хочет жить лучше. Почему? Потому что он понимает, что это принесет счастье ему и счастье другим. И это его мотивирующий фактор. И вот этот мотивирующий фактор должен вести человека вверх, по пути развития. А помогать ему в этом может уже другие вещи могут. Да, такие как там, раскаяние, как понимание того, что это не надо делать, но они не должны перекрывать. Поэтому здесь нужно понимать хорошо свой уровень, дать себе возможность быть тем, кто мы есть, да, находиться в том положении, в котором мы есть, со своими недостатками, нюансами, желаниями и всем остальным, и просто вдохновиться, стать лучше. И делать все, что мы можем из вот этого чистого вдохновения. Если мы можем жить лучше, то мы делаем это. Если мы можем следовать более высоким принципам, мы делаем это из вдохновения. Если не получилось, а их духовная жизнь – это все-таки синусоидальное такое явление, которое сопряжено то взлетами, то падениями. У человека случаются различные падения. Просто когда случается откат, надо пересидеть, вдохновиться, набраться сил для того, чтобы в очередной раз забраться на гору немножко повыше, чем в прошлый раз. И таким образом происходит духовный рост. Когда человек немножко откатывается, он набирается сил, взбирается, и это кажется то вверх, то вниз, и как бы я стою на месте. На самом деле нет. На самом деле из-за постоянного приложения усилий человек постепенно-постепенно двигается наверх. И это возможно будет увидеть спустя время, может быть, не сразу. То есть человек очищается, как в этой притче про камень, которую Бог сказал человеку толкать. И он толкал, год толкал, два толкал, три толкал. Потом бросил все и сказал, я не буду толкать, потому что он не толкается. Это огромная гора, которую невозможно сдвинуть с места. Я только пустой тратой времени занимаюсь. И Бог ему ответил, говорит, а я тебе не говорил сдвинуть этот огромный камень с места. Я тебе сказал толкать. Двигать – это мое дело, твое дело толкать. И посмотри на себя. Ты развил кучу прекрасных качеств, терпения, смирения. Ты стал очень сильным, ты стал аскетичным и так далее. Ты очень вырос за то время, пока ты толкал этот камень. И таким же образом в нашей жизни нужно все-таки позитивный, вдохновляющий момент всегда ставить в центр. Даже если что-то с нами происходит не очень хорошее, и мы понимаем, что в этом полностью наша вина. Вот. Раскаяние нужно для того, чтобы вдохновиться, стать лучше.
Благодарю за ответ. Хотела еще вот уточнить по этому вопросу. У нас же есть такая пословица, что лучше синица в руке, чем журавль в небе. И вот иногда, соглашаясь на эту синицу в руке, можно как бы свои высокие желания отпустить. Как этого не допустить, чтобы все-таки не снизить какие-то свои жизненные принципы, жизненные цели?
Это опять же, да, спасибо за вопрос, уточнение. Это опять же вопрос вдохновения, потому что если человек получил очень сильный импульс к развитию, и его очень сильно привлекает цель, более высокая цель, высшая цель, он хочет улучшить свою жизнь, то он не оставит своих попыток вот этого журавля в небе получить. Даже если иногда он будет брать эту синицу, все равно его вдохновение будет вести вперед. Бхактивинод Такур, один известный святой в вайшнавской традиции, говорил, что человека нужно судить по высоте его цели. Потому что если цель поставлена, значит она достижима, и лишь время разделяет человека от этой цели. Поэтому это тоже вопрос вдохновения. А для того, чтобы вот эту цель действительно принять в себя и получить, конечно же, благоприятно общаться с теми людьми, которые обладают этой целью, для кого это очень важно, которые чего-то достигли на этом пути. Также очень благоприятно читать духовные книги, в которых эта цель постоянно прослеживается, и можем оттуда получить очень сильное вдохновение. Также очень благоприятно заниматься молитвенной практикой на постоянном основе ежедневной. Это подкреплять будет наше движение к цели с помощью реального опыта, который мы будем получать через медитацию, через молитву. И таким образом пытаться понять эту цель в подробностях, изучить ее в деталях, потому что чем больше мы узнаем о высшей реальности, о духовной реальности, тем более она начинает манить и вдохновлять нас. Чем больше мы узнаем о принципах, о качествах, о том, к чему они приводят. Чем больше мы узнаем о том состоянии и даже чувствуем его на себе, которое приходит человеку, когда он следует этим принципам, тем больше к нам приходит желание следовать им также. Поэтому это вопрос вдохновения. Да, нужно постараться не быть разделенным с источником этого вдохновения. Это люди, носители этих желаний, также очень высоких, и цели. Это священное писание, это также медитация, молитвы, вот эти основные практики духовные.
Спасибо вам за вдохновение. И как раз в эту тему следующий наш вопрос. Заметил, что чем больше знаешь, тем меньше страхов, но почему-то счастливее от этого себя не чувствую. Все еще бессмысленнее кажется. Вот что ответить такому человеку?
Да, это на самом деле актуальная вещь, потому что есть такой период в жизни человека, когда он узнает, получает знания о мире, о том, кто мы такие. И это успокаивает многие страхи, это действительно успокаивает ум. Но вот что дальше, вопрос возникает, да, потому что человек не только разумом живет, он живет также чувствами, ему нужен реальный опыт. И вот иногда бывает такой некий просвет или пробел между тем моментом, когда человек получил знание, и тем моментом, когда он обрел настоящий духовный опыт. И вот в этот просвет разум очень многое может помочь человеку сделать. То есть в духовной жизни на разуме очень многие вещи можно сделать, действительно. Ни в коем случае нельзя сейчас отказываться от разума, говоря, ну, похоже, это знание не то, что нужно. И, похоже, нужно за что-то другое сейчас взяться. Нет, надо продолжать получать это знание и с помощью разума свою порядок в жизни наводить. Но можно в этот момент, когда уже понятно, что делать и как, поставить акцент на том, чтобы делать это. И постараться получить этот опыт. Есть такие практики, как, например, ретриты, да, когда человек откладывает в сторону все дела свои, просто выключает телефон, куда-то уезжает, люди собираются вместе часто и посвящают себя некоторой духовной практике. Например, в буддизме есть такая практика випассаны, когда 10 дней человек сидит и не шевелится. И основная задача этой практики – ничего не делать. То есть научиться ничего не делать. Для чего это нужно? Для того, чтобы войти в позицию наблюдателя. И эта позиция наблюдателя дает человеку очень интересный опыт. Это очень сложная практика, да, но опыт, который человек получает, мне рассказывали, друзья у меня проходили, это опыт, который очень сложно получить в обычной жизни. Это совершенно какой-то другой опыт. Вот. Люди иногда так делают. Например, в традиции, которой я принадлежу, вайшнавской традиции, люди посвящают себя практике мантры, медитации. Они могут на несколько дней куда-то уединиться и просто сосредоточиться на духовной практике. И за счет этого получить очень глубокий опыт, очень глубокое переживание, которое меняет просто видение. То есть знание становится реальностью для человека. Потому что в ведических трактатах знание называется даршан. А даршан в переводе с санскрита означает видение. То есть знание в уме – это одно знание. А когда знание становится нашим видением в жизни, то есть мы смотрим через призму своего опыта, то тогда человек испытывает совершенно другие ощущения. Поэтому сейчас я бы посоветовал сконцентрироваться на получении опыта вот посредством каких-то дополнительных усилий в духовной практике. Можно на день... Я сам делаю так периодически. Иногда я просто, например, целый день могу поститься и погружаться целый день в воспевание. Есть такие дни, кадыши. И советуется в священных писаниях в эти дни побольше времени уделить духовной практике. И вот после такого опыта обычно происходит некоторое прояснение, как будто бы ты с себя снял несколько оболочек каких-то, и тебе стало намного проще жить. Вот, поэтому это очень важный момент, который стоит делать, когда вы уже готовы к этому.
Буквально цепляются у нас друг за друга вопросы, тогда для вас следующий вопрос от нашей слушательницы. Иногда накрывает страх духовно развиваться, ведь за этим взросление, ответственность, стабильность, а это труд. А иногда лень побеждает, я же не робот и в женском теле, иногда устаешь от труда, ранних подъемах и сверхусилия. Как же быть, как вдохновлять себя или заставлять?
Да, хороший вопрос, очень актуальный. Действительно, есть различия в телах. И мужское тело, оно больше предназначено для аскезы, для каких-то лишений. Женское тело больше предназначено для заботы и любви. Поэтому для женщины ее аскеза – это проявление любви и заботы. То есть там на второй план могут уйти какие-то технические вещи. Вот, и на первый план должно выйти вот эти качества, вот эти направления. Потому что если женщина загоняет себя в сложные рамки аскезы, то это нужно регулировать состоянием ума. Если ум действительно начинает напрягаться и беспокоиться, то это нормально дать себе послабление. Причем не только для женщин, это общий принцип. Вот. Но духовная практика не состоит только из этого. Это как некие рельсы, направляющие, которые должны помогать. Основные правила духовной практики, есть два основных правила духовной жизни. Все остальные являются лишь вспомогательными методами, вспомогательными элементами. И эти правила очень просты на самом деле. Это всегда помнить о истине, о Боге, и никогда его не забывать. Вот и все. Это два основных правила. И если, например, наша практика мешает нам помнить о Боге, то есть наши там подъемы утренние и какие-то излишние движения начинают мешать, то есть ум начинает беспокоиться, начинает становиться неудовлетворенным, это все превращается в какую-то рутину, какая-то духовная жизнь, это получается сплошные лишения, то тогда нужно просто отдавать себе отчет, что цель духовной практики была утрачена. Потому что духовная практика подразумевает счастливое состояние сознания, танцы, песни, хорошую еду, да, предложенную Богу, например, какую-то одухотворенную, как перед едой, там христианские традиции садятся, молятся, например, христианские традиции, также на алтаре предлагают еду Богу, потом раздают ее, но больше служителям алтаря, то есть дальше не раздают. В вайшнавской традиции то же самое происходит. В любой традиции люди молятся за ту пищу, которую человек, которую Господь посылает. То есть духовная практика, это означает помнить о Боге всегда. Когда мы едим пищу, когда мы заботимся о детях, мы можем видеть, что это люди, которых нам Господь послал, чтобы мы могли заботиться о них, проявить вот это свое качество, развить его до максимума через заботу о них. Когда мы вступаем в отношения с кем-то, общаемся, мы можем видеть, что это тот человек, которого Господь мне послал, чтобы я чему-то научился у него, либо чтобы я помог ему как-то в жизни, чтобы мы просто вместе помогали друг другу быть более счастливыми. И вот когда вот Бог упускается из жизни, вот эта память, и мы начинаем думать о чем-то просто там техническим каким-то ритуалом, то это может стать препятствием. Поэтому здесь нужно просто тонко регулировать и пытаться сохранять вот эту главную идею. Помнить и не забывать. А это возможно иногда в самых каких-то причудливых ситуациях даже. Вот, это на самом деле не зависит от ситуации, это больше зависит от нашего настроения. Поэтому в данном случае, когда приходит усталость от, вот, от духовной практики, можно попробовать сконцентрироваться на настроении, на самом главном. А это настроение позитива и вдохновения можно получить от общения хорошего, от, опять же, изучения книг, от слушания прекрасных лекций. И таким образом это и будет духовная жизнь. А все остальное, оно уже будет подтягиваться. А то, что не нужно, можно и не делать. Вот, ну это, конечно, я сейчас какие-то вещи заявляю, сейчас могу сказать, что сейчас можно все, ну если не нужно, все отброшу. Нет, просто нужно тоже под каким-то руководством находиться, а у кого, с кем-то посоветоваться, кто больше понимает, знает вас, может подсказать, что вам нужно, а что не нужно.
Спасибо вам, Александр. Да, действительно, общение со старшими, мудрыми людьми – это наше все. И тогда последний вопрос на сегодня. Добрый вечер. Подскажите, как правильно справиться со страхом в результате негативного опыта, особенно если новая ситуация сильно напоминает предыдущую? Спасибо.
Как справиться со страхом негативного опыта, особенно если эта ситуация напоминает предыдущую? Угу. Можно настроиться на то, что если эта ситуация предыдущую, то, возможно, мы не прошли какие-то уроки из прошлой ситуации, которые нам надо будет пройти в этой ситуации. И если мы их пройдем, то эта ситуация закончится не так же, как закончилась прошлая. Потому что зачастую так бывает, что жизнь нам посылает ситуации похожие, потому что мы чего-то не прошли через прошлую ситуацию. Не сделали нужных выводов, либо не научились какому-то поведению. И эта ситуация снова приходит для того, чтобы мы именно прошли. И она не обязательно закончится так же. Просто нужно их пройти. Вот это хороший, на самом деле, такой момент, потому что всегда надо настраиваться на рост в своей жизни. А страх, он сковывает нас. да, и он сковывает нашу способность проявлять любовь. Например, если это речь идет об отношениях, да, например, прошлые отношения порвались, нас предали, изменили, то, конечно же, очень сложно будет довериться человеку. Вот, но к нам пришла новая ситуация, новый человек. И вот эти ярлыки из прошлого могут мешать развитию отношений, могут мешать довериться, а ведь он действительно может нас не обмануть, и с ним этого может не произойти. Да? И что происходит? Это мешает нам вкладывать любовь свою в эти отношения. И получается так, что не вкладывая любовь свою в эти отношения, вы усиливаете возможность разрыва этих отношений. То есть такой замкнутый круг на самом деле. Вот, а что вы получите, если вы будете вкладывать отношения, свою любовь в эти отношения, и они разорвутся? Вы очень сильно разовьетесь как личность. То есть, как знаете, когда поливается огород, то можно поливать один цветок, а расти будет другой. И вот один цветок может завянуть, хотя вы поливали его, а во второй вырастет. Это можно сказать так, что мы можем вкладываться в отношения, и этот человек конкретный, ради которого мы идем на жертву, он может неадекватно себя повести и не ответить на нашу жертву, и может просто там взять и предать нас или что-то в таком духе сделать. Но это не означает, что усилия по поливу этого цветка проходят даром, потому что таким образом вы развиваете себя, во-первых. Во-вторых, любое усилие в этом мире, оно имеет свои последствия. И когда вы вкладываетесь, отдаете себя, дарите себя, любите, то тогда это обязательно вернется к вам. И может быть это вернется не от этого человека, но от другого человека. Это может вернуться от ваших близких. Это же любовь, и вы будете чувствовать себя спокойным. Поэтому вкладываться в отношения всегда хорошо, и это всегда благоприятно, и здесь нету проигравших. Да? В любом случае вы остаетесь в выигрыше. Но если уйдет человек, ну значит не надо было, чтобы он с вами был. Пускай идет, отпустите его. Значит, надо, чтобы он был где-то или с кем-то другим. Вам же от этого и легче на самом деле, потому что он бы не смог в ваши отношения вкладываться, если он ушел. Да, значит, у него были какие-то причины, иначе бы он еще хуже могло быть, он бы обманывал постоянно и так далее. А и у вас освободилось пространство и свобода пригласить в свою жизнь, может, того человека, который должен быть с вами. То есть такой вид мышления позитивный, он на самом деле очень сильно помогает в жизни, и он соответствует реальности. То есть это то, как этот мир работает. Когда мы отдаем, то мы обязательно получаем, и не надо этого бояться.
Спасибо вам, Александр, за этот ответ. Хочется пожелать мудрости и бесстрашия нашим слушателям и немножечко себе. Будем с радостью ждать продолжения наших клининговых эфиров по проработке внутренних страхов, внутренних сложностей. И до новых встреч.
Да, всего хорошего. До свидания.
До свидания.